Издательство «Поле» представляет. Всем привет! Это издательство «Поле». Мы пишем книги о Беларуси для детей и родителей. А это наш подкаст о животных, который продолжает книгу «Наши звери» и еще больше погружает в мир белорусской природы. Меня зовут Оля Петровская, и я буду вести этот подкаст вместе с моим помощником Мартином. Мы будем встречаться с зоологами и задавать им самые разные вопросы о животных нашей страны. Марти, привет!
Всем привет, я Мартин, мне 5 лет, и я очень люблю животных.
Мартин, расскажи, как ты проводишь свободное время?
Мы с семьей много путешествуем по нашей стране. Любим гулять по лесам и пущам. И иногда нам везет, и мы видим диких животных.
Ого, ничего себе! И кого тебе удалось увидеть?
Мы в Мальбокской пуще видели зубра, тарпана и оленя.
Угу.
И еще птицы.
Так.
Белую цаплю, журавлей и аиста, конечно.
Здорово, Мартин! Я тоже очень люблю животных и хочу узнать о них как можно больше. И сегодня мы пригласили настоящего ученого, чтобы поговорить о символе наших лесов, о зубре. Наш первый гость знает каждого зубра в Беларуси в лицо. Человек, который лично считает этих добродушных гигантов в наших лесах. Следит за их здоровьем. У нас в гостях настоящий ученый Павел Велигуров. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам в редакцию. И сразу хочется задать вам вопрос. Вот учитель, он учит, доктор лечит. А расскажите о вашей профессии. Чем занимается ученый?
А ученый занимается наукой. А наука – это тоже своего рода интересное занятие. Если учитель знания передает, угу, да, то надо что-то передавать. Вот как раз-таки ученый эти новые знания получает.
Это сложная профессия, скажите?
На самом деле сложная. Взять хотя бы то, что для того, чтобы стать ученым, необходимо учиться около 10 лет.
Но давайте все-таки вернемся к зубрам. Вокруг этого зверя очень много легенд. Давайте разберемся совсем по порядку. А правда ли, что зубры так давно живут на земле, что застали пещерных медведей, саблезубых тигров и мамонтов?
На самом деле это правда. Зубры обитали в ту геологическую эпоху, когда жили пещерные медведи, саблезубые тигры, мамонты. Не факт, что они там с ними друг с дружкой встречались, да, но вот в одну геологическую эпоху они жили.
Скажите, а вот зубры, которых мы видим сегодня, они были точно такие же, как и тогда, в древности, или они немножко видоизменились?
Несомненно, идет процесс изменения
внешнего
самого вида, да, это называется эволюция. И зубры такими, какими они есть сейчас, тогда они не были. Вот сейчас эволюционный процесс направлен на уменьшение размеров животных. Тогда, в те времена, саблезубые тигры,
они были еще больше,
они были
зубры
еще больше.
Ничего себе! А как так вышло, что вот эти все животные вымерли, а зубр остался?
Во-первых, сказывается изменение самого климата. Ледник отступает, и образуются такие интересные природные комплексы, которые называются сейчас тундростепь.
Да, да?
Есть степь,
да,
есть лес. Вот, после леса там идет тайга, который, по сути, тоже лес. Потом дальше при продвижении на север как раз-таки эта тундра наступает. А в то время, когда отступал ледник, тогда все это, грубо говоря, было намешано вместе. И далее уже потом, когда ледник все дальше и дальше на север отступал, тогда природные зоны разделялись. Вот. И отчасти из-за этого те же самые мамонты не смогли выжить, вот, а у зубра получилось. С чем это может быть связано? Как раз-таки с размерами животных. То есть потом, после ледника, начинают образовываться леса. И зубр, как вид более мелкий, он просто в этом лесу мог нормально передвигаться. А тот же бедняга-мамонт, в силу своих размеров, он просто между деревьями пройти не мог.
О, то, что зубрам удалось выжить, это, конечно, большая удача. Но ведь потом случилось ужасное. Люди стали охотиться на них. И зубр, он почти исчез. Верно, Павел? Расскажите нам эту историю.
На самом деле, общая хозяйственная деятельность человека привела к тому, что зубр...
Общая хозяйственная – это что?
Это и сельское хозяйство, угу. Это строительство городов. Человек все больше и больше осваивал территорию, вырубал леса, разбивал поля какие-то, строил города. То есть он вытеснял зубра из среды его обитания. В конце концов, да, дошло до того, что зубр потихоньку свое распространение по Европе сокращал, и к 20 веку остался всего лишь в двух местах.
А как начали восстановление этого вида?
В 1918 году в Беловежской пуще убили последнюю самку вольноживущую. В 1927 на Северном Кавказе был убит последний зубр из вот той оставшейся популяции. В 20-х годах 20 века собирался международный конгресс. Ставился вопрос по поводу восстановления зубра, потому что повезло, он остался в зоопарках. Там нашлось где-то около 60 особей, которые были потомками всего 12 животных. Вот. И из этой группы началось восстановление. То есть сразу их там практически всех вместе собрали, получали потомство. Это потомство потихоньку выпускали в леса и вот дошли до того, что сейчас зубр, можно сказать, от исчезновения спасен.
А как происходило восстановление? Их как-то ограждали от дикой природы, выращивали в загонах каких-то и потом отпускали на волю. Как это происходило? Ведь они могли и не выжить, если они сразу выпускать их сразу на волю.
Изначально зубры, которые выпускались в дикую природу, это были животные, которые жили в зоопарках и зверинцев на протяжении многих поколений. Это естественно, что к жизни на воле они были не приспособлены. Поэтому первоначально строились большие вольеры, в которых зубры содержались, они там размножались, численность увеличивалась. И в конце концов численность дошла до такой, что уже решили провести эксперимент и часть зубров выпустить на волю. Это, к сожалению, происходило в период межвоенный, между Первой и Второй мировыми войнами. Проходило все это в Беловежской пуще, которая впоследствии стала одной из горячих точек во время Великой Отечественной войны. Там, к сожалению, зубры очень сильно пострадали, практически исчезли.
А расскажите, пожалуйста, Павел, о бизонах. Бизоны, которые живут в Северной Америке, в Америке, это родственники наших зубров или это вообще один и тот же вид, потому что они очень похожи друг на друга?
Большинство специалистов считают, что зубры и бизоны – это разные виды. При этом получается так, что зубры и бизоны являются предком одного вида, который уже вымер – степной бизон. Поэтому они между собой хорошо скрещиваются в любых соотношениях. То есть они дают плодовитое потомство.
И их называют зубробизоны.
Да, зубробизоны. И вот зубробизоны, например, живут сейчас на Северном Кавказе.
У нас нет в Беларуси зубробизонов.
У нас в Беларуси нету. А вот на Северном Кавказе там больше 2000 особей. Там
ничего
здоровенная
себе
популяция в горах. И ее там не кормят, за ней там не следят. Она уже
сама выживает.
На самосодержании,
ага.
Да.
Так, хорошо. Павел. Я читала, что наша страна, Беларусь, занимает первое место по количеству живущих на воле зубров. Как так вышло, что именно у нас больше всего зубров? У нас какие-то особенные леса или, может быть, какой-то подходящий климат для их распространения?
На самом деле у нас просто своеобразная деятельность человека. То есть, например, на Западе, западнее нас, Польша та же самая, у них есть частная собственность на землю. Вот. И
это когда земля принадлежит человеку
кому-то, одному. Да, угу. Человеку принадлежит. И для того, чтобы создать большую популяцию зубра, необходимо как-то с собственниками этой земли договариваться. Вот. И не всегда это получается. Поэтому на самом деле мест, куда можно выпустить зубров в западнее Беларуси, практически нету. Вот. Если посмотреть на восток, то на востоке, к сожалению, очень сильно процветает браконьерство. И на юге, кстати, тоже. То есть я имею в виду Россию и Украину.
Угу.
А у нас в 90-е годы сохранилась строгая система, с браконьерством была проведена очень сильная борьба, она ведется до сих пор. И вот эта вот охрана животных, она поспособствовала тому, чтобы у нас хорошо развились популяции зубра.
А если, например, мы с Мартином захотим отправиться в лес за грибами, есть ли вероятность того, что мы столкнемся лоб в лоб с зубром?
Вероятность такая не исключена. Я в своих исследованиях, когда ходил по лесам, на зубров натыкался. Но вероятность это очень низкая, потому что зубр хорошо слышит, и приближение человека он может заметить еще до того, как человек заметил присутствие зубра. Угу. Вот. И он просто-напросто избегает этого контакта и уходит подальше от человека.
Скажите, ну вот если так случилось, например, мы встретились с зубром, как себя с ним вести?
Нельзя подходить близко. В принципе, они и сами близко человека не подпустят, но возможны всякие случаи. И при такой массе неизвестно, что животное может себе придумать и что сделать в следующий раз. Угу. То есть для него это стрессовая ситуация. Он растерян, он тоже сам не понимает, что делать. Вот. И лучше не провоцировать ни на какие действия. То есть там сдали где-то сфотографировать там, для того, чтобы
если
там
он не
показать.
Убежит,
что,
да?
Ну, если не убежит. Вот. Но просто надо иметь в виду, что зубр может быть и агрессивен.
Павел, перед тем, как мы начнем говорить об особенностях этого удивительного животного, мы предлагаем послушать, что уже знают о животном наши слушатели.
Это такое, ну, он немного похож на какую-нибудь корову, может, чем-нибудь. Только у него вроде еще какие-то рога есть. Еще он такого коричневого цвета. У него есть это, ну, такие типа волосы на голове и на шее. Ну, шерсть.
У него есть копыта, хвост.
Еще должно быть у него большие, ну, не знаю, такие средние уши, больше, чем у человека. Ну да, он очень большой. Я думаю, что зубры живут в Беловежской пуще, потому что мы их там видели.
Еще они живут, наверное, в лесах.
Ну, мне кажется, хотя я точно не знаю, что они живут по стаям таким. По стадам, да, потому что, мне кажется, так удобнее им жить.
Зубр ест мясо.
Зубр живет в мрачном лесу.
Зубра можно иногда встретить в зоопарке.
Зубр живет в лесу, в Берловенской пуще.
Вот это да! Мне понравилось про мрачный лес и про Берловенскую пущу. Надо будет, кстати говоря, туда съездить. А вообще, прозвучали интересные ответы. Давайте же будем разбираться, правильно дети сказали или нет. Расскажите, пожалуйста, символ зубр. Он только в нашей Беларуси символ или, например, в других странах он тоже является символом страны и города?
Что касательно других стран, я практически не слышал, чтобы они называли зубра своим символом. Вот. Но некоторые регионы стран, например, вот восток Польши, они действительно считают, что зубр – это их символ. Россияне зубра своим символом не считают.
Вот. А у них вообще есть зубры в России?
Да,
есть?
Да, Россия на самом деле занимает третье место по численности зубра в мире.
Ничего
после
себе.
Белорусов, поляков.
Угу.
Вот. И активно зубра расселяет по своей территории. То есть там территории позволяют, и форма хозяйствования тоже позволяет. То есть там существует много заброшенных земель, и поэтому они как раз-таки используются для восстановления зубра.
Сколько весит голова зубра?
100 кг.
Это как мопед.
Да, кстати, как мопед.
Попадают зубы в зубы.
Выпадают. У всех млекопитающих есть смена зубов. Они сразу растут молочные. Вот. А потом, когда зубр переходит с материнского молока на травянистые корма, Вот, тогда у него зубы меняются на постоянные.
Прям как у людей.
Да, совершенно верно. И как у людей, у них 32 зуба.
32 зуба у людей, 32 зуба у зубров. У зубров точно так же, как у людей, они меняются. У Мартина тоже зубы меняются?
Да.
Сколько у тебя зубов шатается?
2. Я могла обогнать на велосипеде зубра.
На велосипеде зубра обогнать? Это если с горки будешь ехать очень-очень быстро, как машина, тогда обгонишь.
Мартин это умеет.
А если будешь ехать вместе с зубром, там, где он обычно ходит, по полям, по лесам, то ты просто так быстро не сможешь на велосипеде поехать.
А с какой скоростью он бежит?
Где-то около 50 километров в час. А машина по пересеченной местности едет где-то около 30-40.
Ну, он максимально разгоняется 50 километров в час. Быстрее, чем машина. Средняя скорость.
Ну, по пересеченной местности, да.
Почему зубр ходит по болотам и не тонет?
А потому что он ходит по таким болотам, где трудно утонуть. Вот. А если он ходит по тем болотам, где тонет, то, в принципе, его потом не находят. Вот. Может быть, поэтому. А еще есть вариант. У нас можно утонуть только в болотах, которые называются верховые болота. Это озера, которые зарастают сверху растениями, и получается такой этот самый мат, по которому можно ходить, и от тебя потом как волны расходятся во все стороны. Вот. И чем тоньше слой этих растений, тем легче провалиться. Но зубров, там, где много этих болот, зубров там пока еще не водится.
Они больше на полях, да?
Нет, они тоже, они в лес, в болото уходят. Но вот именно верховых болот, которые вот так вот образуются, там зубров практически нету.
Кстати, а зубры умеют плавать? Я читала, что они умеют плавать.
Да, совершенно верно. Только люди сразу не умеют плавать, им учиться надо.
Да.
А все остальные прямо с рождения. Ты вот теленок только-только научился ходить первые дни своей жизни, и все, его в воду закинь, он поплывет. Вот. А еще интересно, они плавают, они ногами перебирают точно так же, как при ходьбе. То есть они просто, они идут.
Идут по
голова, голова над водой торчит, чуть-чуть тело над водой торчит. Он ногами как бы идет, и пошел.
Себе. А быстро он плавает?
5 км, может, в час. То есть это со скоростью среднего пешехода.
А водятся ли на ельне зубры?
Нет, на ельне зубров нету. Однако в прошлом году один зубр из Сиповичского района совершил 2-летнее путешествие. Позапрошлом году, да, он отделился от стада. Это нормально для бычков 5-7 лет, когда они уже достигают половой зрелости, но пока к стаду их не подпускают более взрослые и сильные животные. Вот. И они уходят в поисках другого стада. Поскольку у нас разобщены эти популяции стада, вот, то получается, они уходят в никуда. Вот. И этот зубр пошел сразу в Кличевский район, дошел до Шкловского района, перешел в Толочинский район, забрел в Ушачский район. После этого его увидели в Миорском районе, и где-то как-то он умудрился, по-моему, чуть ли не до Верхнедвинского района дойти.
А как вот эта слежка за зубром происходила?
А это случайное сообщение от местных жителей. Они не обязательно нам, но до нас информация в конце концов дошла.
Мартин, а как ты думаешь, для чего зубру нужен горб? Есть у тебя какие-то догадки?
Чтобы держать голову.
О, чтобы держать голову? Ничего себе. Как ты думаешь, что там внутри в этом горбу?
Кости.
Кости. Павел, а ну-ка расскажите нам, что внутри в горбу у зубра?
А Мартин на самом деле попал в самую точку. Горб ему как раз-таки действительно нужен, чтобы держать голову, потому что голова у него большая, массивная. Вот, на голове рога, а рогами этими он может поднять вверх волка, который весит 70 кг, как взрослый человек. Вот, и действительно, для того, чтобы такую массу большую удержать, нужно много мышц, вот, которые как раз-таки и крепятся к горбу. Вот, а для того, чтобы мышцы к чему-то крепились, нужны кости. Поэтому да, на самом деле в горбу находятся кости, к которым прикрепляются мышцы, которые держат голову.
Мартин, ты молодец, ты все правильно сказал. Скажите, а сколько может съесть зубр? Он такой большой. Вот сколько в него помещается еды?
В него помещается еды как минимум 50 килограмм. Я так представляю, что он может запросто съесть и 100 килограмм за день.
Это сколько мешков картошки? Давайте так, по мешкам.
В мешках получается максимум 3 мешка картошки.
В день он съедает вот как 3 мешка картошки?
Да.
Обалдеть. Слушайте, он просто невероятное животное. А расскажите, пожалуйста, сколько литров воды он выпивает?
При этом, да, да. Он может выпить литров 50, наверное.
А если, например, вернуться к еде, к траве? Он же ест траву, верно?
Да.
Зимой травы ведь нет, трава не растет. Что он, зубр, ест зимой?
Зимой зубр тоже ест траву, которая уже не растет.
Да что?
Вот. Но эта трава сухая. Он ее выкапывает из-под снега и кушает.
А им всегда хватает еды? Ведь иногда бывает такое, что огромный слой снега, и там не дороешься, или все они могут делать?
Проблема не в том, что дороешься, не дороешься. Угу. Они нормально докапываются до этой травы. Проблема в том, что травы немного.
Угу.
Вот, поэтому они зимой периодически подъедают ветки, кору с деревьев сгрызают. Ну и вдобавок зубрам в это вот нелегкое зимнее время, когда тяжело добыть еду, помогает человек. Вот, для зубров проводится специальная подкормка. Им вывозят сено, им вывозят зерно, им вывозят силос или сенаж. То есть практически, грубо говоря, кормят или подкармливают тем, что едят обычные коровы домашние.
А они, зубры, они знают, куда им нужно идти, где еда? Они как-то чувствуют? Либо, может быть, человек подвозит траву туда, где как раз и обитают зубры, где они находятся?
Ну, тут, в принципе, и так возможно. Угу. Потому что зубров, когда завозят в новое место обитания, вот, их как, сразу выпускают в вольер. Вот, и в вольер этот подвозят корма. То есть зубр уже привыкает даже к звуку трактора, он привыкает к человеку, который постоянно ему эти корма привозят. И все, он только там издали где-то mm-hmm. что-то заслышал, они уже подходят туда, где им будет выложена еда, и все там стоят, ждут. Иногда бывает даже такое, когда трактор привозит прицеп силоса какого-нибудь, mm-hmm. да? Открывает борта.
А что это такое?
Силос – это перебродившая трава.
Перебродившая, то есть она уже какая?
Ну, это вот особая форма консервации. Сразу траву эту скашивают, измельчают,
ага.
вот, а потом выдерживают без доступа воздуха.
Ага.
Вот, и она там потихонечку преет, идут вот процессы. Ну, грубо говоря, как человек квашеную капусту делает, угу. он точно так же делает...
Как брожение, да, что-то
да,
типа
да,
того?
Да, да, угу. да, точно так же делает силос. Вот, и силос этот потом привозит зубрам, и вот выходят трактористы, там сгружает этот весь силос, там борта откидывает у прицепа трактора. Зубры приходят, они прямо эту самую морду свою кладут на прицепе, прямо оттуда едят.
Ну, зубры так близко могут подойти, только если еда какая-то к ним приезжает, да? Они... А если человек подходит, то они убегают.
Они просто привыкли к конкретному человеку, к конкретной угу. технике. Вот. И потом, когда их выпускают, то же самое происходит. Там заслышали трактор, все, бегут, бегут уже на то место, где их подкармливают.
Мы с вами выяснили, что зубры съедают 50 килограммов травы в день, 50 литров воды выпивают в день. Так сколько же они весят вообще?
Весят они на самом деле очень-очень много.
Удивительно.
Самки, которые мельче, чем самцы, весят до 600 килограммов. Вот. А у нас в Белоруссии нередки случаи, когда самцы, которые уже самые такие большие, весят около тонны.
Ого, ничего себе! Это же как автомобиль легковой, да? Даже, возможно, и больше.
Давайте так посчитаем, да? Средняя масса легкового автомобиля 2,5 тонны. Вот, соответственно, получается, что легковой автомобиль – это 2,5 зубра.
Ничего себе!
Вот. А если маленькие машинки какие-то, да, то это 1,5 зубра.
Угу. Еще есть такой факт, скажите, правда это или нет, что зубры умеют прыгать.
На самом деле, да, так и есть. Зубр с места, то есть без разгона, без ничего, он с места может прыгнуть на высоту до 3 метров.
А при каких условиях он это делает? Он просто так прыгает, подпрыгивает, вот хочу подпрыгнуть, подпрыгну. Или, например, когда какие-то препятствия он видит перед собой?
Ему такие высокие прыжки нужны для преодоления препятствий.
Угу.
Вот, понятное дело, что просто так зубр не станет резвиться, скакать и прыгать, да, за исключением телят, у которых это игровые моменты, когда они учатся жизни, проверяют возможности своего тела. Вот, и они тогда там могут попрыгать, но естественно, что теленок так высоко не прыгнет.
А 2-3 метра это приблизительно, это сколько этажей?
Ну так это вот как раз 3 метра и получается высота одного этажа.
Ничего себе, такой огромный и так высоко прыгает.
На самом деле, кажется, вот когда смотришь на зубра, кажется, что это какое-то неповоротливое животное.
Да, да, да. Неуклюжее такое.
Учитывая вот эту вот массу здоровенную, да, когда около тонны, а на самом деле он вот так вот на самом резвый и подвижный.
Я читала, что у зубра нет врагов в лесу. Так ли это? Действительно ли ему ничего не угрожает? Из животных именно.
А врагов у него действительно практически не осталось. Почему? Потому что враги забыли, что зубра можно кушать.
А кто его раньше ел?
Его раньше ели волки и медведи.
Ага.
Вот, медведя у нас практически не осталось, поэтому его пока можно так за скобки вынести, со счетов списать. Вот, а волка у нас достаточно много, и волк в последнее время начал вспоминать, что зубра можно кушать, и он на зубра охотится. У него очень-очень редко это получается. Даже молодые зубры, которые небольшие, которые вроде бы слабые, вот, но на самом деле они волка очень сильно могут потрепать.
Угу.
В одиночку волк никогда не пойдет на зубра охотиться, только стаей. Вот. Ну и у зубров отношение к волкам тоже не такое миролюбивое, то есть там вроде как, да, животное такое спокойное, так все. Но если там что-то волк попытается сделать зубром, то зубр как тот же самый обычный бык, да, если его разозлить, то он будет рвать и метать. Точно так же зубр поднимет волка на рога, угу, и он редко его на землю опускает живым.
Я точно знаю, что волки не начнут покушаться на опытную зубрицу, потому что опытная зубрица, она глава стада зубров. Расскажите, пожалуйста, как зубры понимают, что это зубрица, она опытная, и за ней можно следовать, например, убегать от каких-то волков или еще куда-то, преодолевать препятствия. Почему? Как они понимают, что это именно она?
А, ну вот давайте тогда про волк дорассказываю, да? Вот, почему не охотятся, почему так все остальное. И зубры тоже, в принципе, они не дураки, они знают, кого волки будут в первую очередь пытаться скушать. Вот, поэтому стадо, когда видит опасность, вот, тогда взрослое животное становится в круг рогами наружу. Вот, а молодежь всю прячут внутри.
Угу.
Вот, или, по крайней мере, если стадо небольшое, то молодежь всегда будет стоять между взрослыми животными.
То есть они их прячут?
Да, то есть если подходишь к зубрам и видишь, что они в кружок начинают становиться, вот, то лучше от них подальше держаться, потому что это уже они становятся в позу защиты, и в позе защиты могут что-нибудь там уже какую-то агрессию проявить.
Угу.
Вот. И стадом действительно командует старая опытная самка, и тут надо просто понимать, как это стадо образуется.
Расскажите.
Стадо зубров насчитывает порядка 20 особей, может, конечно, больше быть, 50, и у нас в Беларуси видели стада зубров по 200, по 300 особей.
Ничего себе.
В Осиповичском районе зимой можете подъехать, посмотреть.
Это зубры, которые живут?
Вольные, да, совершенно верно. И как получается? Самка приносит потомство. Это потомство остается при ней. Потом, когда следующее потомство рождается, старое потомство остается. Потом первое потомство, допустим, начинает свое потомство приносить. То есть там получается, что стадо зубров – это семья.
Несколько поколений, скажем
так.
Да,
это несколько поколений. Родоначальником этой семьи как раз и является вот эта вот старая опытная самка. Она дольше всех живет, и получается, вновь родившиеся, они видят и ходят за ней, и вот так вот.
А почему не зубр? Почему зубрица?
А потому что самцы приходят в стадо только в сезон размножения.
А, то есть они такие отшельники, да?
Да. Ну, не совсем отшельники, они иногда там собираются в свои группки, самцовые кланы они называются, вот там по 3, по 5, по 7 особей, и вот такой вот толпой ходят. А потом, когда сезон размножения настает...
Возвращаются в семью.
Да, они, да, ну не в семью, или в чужую семью возвращаются.
Такое тоже бывает, да?
Ну, конечно, а смысла им возвращаться в свою для того, чтобы с братьями и сестрами там что-то делить и пытаться размножаться. Вот, поэтому они стараются в чужую семью прийти для того, чтобы...
А, например, если грозит опасность, какие звуки издают зубры, как они предупреждают друг друга об опасности? Наверняка же у них есть какой-то свой язык между собой.
А вот языка звуков у зубров практически нету. Это очень молчаливое животное. Максимум, что из него можно выдавить и услышать, это такое вот коротенькое такое мычание, что-то типа и все. И все. А так они как-то уже...
Слушайте, а откройте нам секрет. Расскажите нам, где мы можем в Беларуси встретиться с зубром? Ведь вы знаете все места, все тропки. Где можно их встретить?
Встретить можно... Давайте начнем с ответа на вопрос «когда».
Давайте, когда можно встретить зубра?
Зубра можно встретить с октября по апрель.
Осень?
Осень, зима, ранняя весна. Вот. Все остальное время зубр сознательно прячется в лесах. Вот. В основном это самки, которые уходят для того, чтобы принести молодняк. То есть они для того, чтобы родить, они уходят глубоко в лес, у них роддом там находится. Вот. И, соответственно, зубра летом увидеть невозможно. Ну, не то чтобы вообще невозможно.
Вольно живущих.
Да, да, но практически нереально. Вот. Потом уже, когда в лесу заканчивается еда, они потихоньку начинают выходить на поля. Это вот как раз середина осени. Потом все чаще они появляются, и проблем с тем, чтобы зубров встретить, нет.
А может быть, вы расскажете, где именно мы можем их встретить?
Вот. А где встретить? Там, где у нас самые большие по численности популяции. Это Беловежская пуща. Это Гродненский район, если кто знает, заказник Озеры, колхоз Озеры, вот там зубры есть. Это Налибокская пуща, причем налибокских зубров можно встретить, не отходя от кассы, говорится. Этой зимой мы их видели с дороги М6, это трасса Минск-Гродно. Вот. Иногда они даже подходят практически к самой трассе, выходят к заправке, вот, чем несколько пугают местных жителей.
А сейчас давайте проведем день с зубром. Вот человек, например, он утром просыпается от будильника, подтягивается, улыбается, идет чистить зубы. А как проводит день зубр?
День у зубра устроен немножко по-другому, чем у человека. И наибольшую активность зубр проявляет в сумерках. То есть это ранним утром и поздним вечером. Вот, он тогда выходит покушать.
Утром и вечером?
Да, утром и вечером. У него двухразовое питание получается. Все остальное время зубр где-то прячется. Как правило, вот на ночь он уходит в лес. И днем тоже где-то там прячется от солнца. И где-то тоже может в лес уйти, может остаться. Вот. И особенность такая пищеварения у зубра, у него на самом деле 4 желудка.
4?
Да.
А где они все?
Они внутри, в животе.
Так, рядышком все расположены?
Да, все рядом. То есть на самом деле желудок один, он просто разбит на 4 камеры, и вот можно сказать, что желудка у него 4. Вот. И
для сравнения, у человека?
У человека один. Вот. А вот 4 желудка – это вот те же самые коровы, вот, олени, жвачные, по сути, да, вот у всех жвачных и 4-камерный желудок. И зубр, когда непосредственно ест траву, вот, то он, грубо говоря, срывает ее и быстренько, практически не жуя, отправляет в первый отдел желудка. Потом, когда он перемещается в укромное место, то он потихонечку эту траву отрыгивает, пережевывает.
Заново?
Ну, он ее почти не жевал до этого.
Так.
То есть он быстро набил себе желудок и пошел. А потом лежит, отрыгивает, жует это все дело. Вот это называется жевать жвачку. Потом снова проглатывает. Эта еда опять опять попадает в первый отдел желудка, но потом уже дальше идет путешествовать во второй, третий, четвертый.
И так всегда происходит?
Да.
Корова тоже так делает?
Да.
Здорово. Вот мы едим яйцо на завтрак, на обед суп, а вечером что мама приготовит. Расскажите рацион зубра. Что он ест на завтрак, на обед и на ужин?
На завтрак, на обед и на ужин, да, определенно он предпочитает кушать травку. Вот. Но самое вкусное – это молодая, сочная, которая вот только-только вылезла. Потом, когда жесткая становится, да, пытается где-то найти, там, где или сено скосили, там, отава молодая подрастает, он туда выходит.
Это, наверное, есть лакомство из растений для зубра, да? Он прям это выискивает. А, возможно, есть какие-то виды растений, которые зубры любят больше всего? Вот, например, дети любят конфеты, а что больше всего любит зубр?
Самой вкусной конфетой для зубра зимой.
Зимой?
Зимой является озимый рапс. Такое растение.
Он сейчас желтеньким цветет, да?
Да, да, да. Сейчас желтеньким цветет, но летом зубр рапс не кушает, потому что он горький там какие-то. Вот тоже, если были когда-нибудь на рапсовом поле, чувствовали такой этот специфический запах, который не всегда приятный. А зимой рапс этот после морозиков начинает с этими морозиками бороться. И для того, чтобы замерзала его там эта вот жидкая составляющая при более низкой температуре, он начинает выделять больше сахара. И он становится сладким. И зубр, если находит это поле...
Все, поле потом нет в итоге,
да,
растения,
да,
травы?
Можно сказать, что поле придется пересевать на весну.
Павел, скажите, пожалуйста, если очень хочется, но ты не зоолог, как помочь зубрам?
Лучшая помощь в этом отношении будет «не мешай». То есть содержатели зубров – специальные люди, которые за ними смотрят, которые знают, что им надо, когда им надо и где им надо. И человек, который не специалист в этом деле, может просто навредить своими действиями.
И себе, и зубру.
И себе, и зубру, конечно. Поэтому при встрече с зубром, да, не надо как-то пытаться его там морковкой, сахарком покормить или еще чего-то.
А на морковочку сахарок они придут или нет?
Придут.
Придут? Любят, значит, хорошо, записали.
Не надо какую-то излишнюю активность в отношении зубров проявлять, потому что это может плохо кончиться как для зубра, так и для человека. Вот. Или зубр испугается и побежит не в ту сторону, да, или он побежит и где-нибудь там в канале мелиоративном каком-нибудь застрянет, или еще чего-то. Вот. Или наоборот, воспримет человека как источник опасности и будет соответствующее действие предпринимать. То есть будет пытаться атаковать, а это уже проблема для человека. То есть в этом отношении, когда зубра в дикой природе увидели, вы порадуетесь, что увидели...
Это редкое явление, да, наверное?
Редкое явление, наш национальный символ. Никто не запрещает его фотографировать, но при этом надо иметь в виду, что это дикое животное, что оно может в любой момент что-нибудь такое сотворить, которое будет, ну, повлечет плохие последствия.
На этом мы будем с вами прощаться. Спасибо, что Паша пришел. Спасибо, что познакомил нас с таким очаровательным и могущественным зверем. Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Наш гость Павел Велигуров, мой соведущий Мартин, звукорежиссер Алексей Плесько, факт-чекер Василий Шакун, автор идеи Кристина Михалева. Друзья, следите за новыми выпусками на нашей страничке в Instagram поле.паблишер.
Записано в поле.